Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Батюшка, совсем недавно у вас был престольный праздник в храме Живоначальной Троицы в Горетово Можайского района. Храм у вас особенный. Кто не был, вот просто рекомендую побывать, потому что он без преувеличения в некотором смысле такое явление даже среди подмосковных и московских храмов. И почему мы сейчас об этом поговорим? Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее о той радости, которую вы пережили, о том, как проходил этот день.
Храм наш именуется храмом Живоначальной Троицы. Начинался он как Никольский храм в XVIII веке, потом так было устроено, что главным престолом стал Троицкий, и Никольский престол был вторым. А еще был престол в честь великомученицы Ирины. Вот впоследствии вместо престола великомученицы Ирины был освящен тоже алтарь с посвящением святителю Петру, митрополиту московскому. Очень много потрудился впоследствии в этом храме князь Петр Андреевич Волконский, в XIX веке это было. И я так подозреваю, хотя у меня нет доподлинных сведений, но, наверное, святитель Петр был его небесным покровителем. Так что для нас существует несколько престольных праздников. То есть и День Святой Троицы, и святитель Николай, и святитель Петр, и великомученица Ирина. Но в веке XX, в 1933 году храм был закрыт, и, что интересно, нетронутым почти простоял до 70-х годов. И уже в 70-е годы местные жители, к великому горю и печали нашей, растаскали храм по кирпичам. Осталась центральная его часть, неф, алтарь, трапезная, колокольня, все это было отрублено и разорено. И фактически все это происходило уже близкое, получается, к нам время.
Советское время.
Да, ну причем 70-е. Параллельно с этим рядом в 58-60 году еще было сооружено вот это водохранилище Можайское. И таким образом пары воды, которая соседствовала близко с храмом, и они фактически разрушали храм, потому что, когда обрубили все, то кирпич, который был во внутренней части храма, а, естественно, для кладки внутренней части подбирается кирпич с одними свойствами, а для наружных – с другими, то получилось так, что именно этот кирпич более слабый, что ли, более нежный такой вот, да, он оказался под воздействием вот этих паров воды. И когда мы начали реставрировать храм, то практически прикосновение к кирпичу превращало его в порошок. И традиционная реставрация вычинкой, то есть сохранением все-таки основной кладки, она не представлялась возможной. И нам пришлось одевать этот кирпич в бетонную рубашку. То есть со всех, с двух сторон довольно толстый слой бетона защищал этот кирпич от дальнейшего разрушения. Но это уже, так сказать, такая история, для нас еще весьма такая близкая, свежая, еще она в памяти. Но главное, что надо сказать, что в нашем храме служил святой человек. С 1909 года по 1933 настоятелем храма был священник Михаил Михайлович Марков, который теперь причислен к лику святых как священномученик. Потому что вначале он был сослан как раз при закрытии Горетовского храма. Потом, когда вернулся из ссылки через 3 года, в течение года не мог найти себе место служения. Вот, и, живя в Горетове, фактически был без священнического места. А затем его назначили в храм. Ну, тогда еще это было недалеко, всего через узенькую Москва-реку перейти. И в 10 километрах от Горетова было село Горячкино. Вот сейчас, ну, почти его нет, там несколько домов. И там был Преображенский храм, и вот последний год, даже меньше, последние, наверное, полгода своего служения, он, отец Михаил, посвятил храму в Горячкине. Там он приобрел огромный авторитет среди прихожан. Его очень любили, за него готовы были душу полагать. Он в 37-м году, можете себе представить, стал ремонтировать храм в Горячкино. Ну, то есть, фактически вызывал огонь на себя. И его, конечно, в тот год страшный, год большого террора, его репрессировали. По постановлению тройки он был отправлен на 10 лет в мариинские лагеря и по прибытии в лагерь практически скончался. В документах назначится дата его смерти как 16 июня. Поэтому это и есть день его памяти для нас. И, собственно, в церковном календаре это так и отмечено.
Отец Илья, поэтому я и хочу нашим радиослушателям сказать, в чем особенность вашего замечательного храма в Горетово. Но нельзя при этом не сказать о том, что вы являетесь составителем служб новомучеников, в том числе отцу Михаилу Маркову. Это же особое такое служение, ведь составить службу – это нужно настолько проникнуть в житие новомученика, настолько пропустить его вот через свое сердце, все, что с ним связано, до тонкости, до нюансов, и в поэтической, церковно-поэтической такой форме, в самые такие узловые моменты жития, все это отразить в службе. Это очень непростое дело, это боговдохновенное, можно сказать, дело. И вот поэтому можно сказать, что вы пережили, прожили жития многих наших новомучеников, тех, кому составляли службу, а тем более бывшему служителю вашего храма Горетовского и покровителю теперешнему, он является небесным покровителем. И вот что мне хотелось сказать, что в чем особенность этого храма, что когда вы взялись за его восстановление, вы пригласили такого иконописца, вы сами сейчас о нем расскажете, который, вот опять же, благословляясь у вас, то есть вы были центром, который определял для себя смысловые нагрузки вот росписи храма, потому что все стены этого храма, практически все, они посвящены новомученикам, и не только отцу Михаилу Маркову, а и другим пострадавшим новомученикам российским. И это так удивительнейшим образом располагается в самом храме, что можно без преувеличения сказать, что это сейчас вообще жемчужина, и что подобного храма, вот, может, я мало знаю в этом смысле, у нас есть Бутово, центр и огромный храм, посвященный новомученикам. Но то, что увидишь у вас, такого вот я не встречала, например. И это потрясает, это вообще вот об этом бы тоже хотел, чтобы вы рассказали.
Если по порядку, то началось-то все действительно с знакомства с делом священномученика. А потом была встреча с его родственниками, с его сыном, с его внучкой. Сын вот, в настоящее время уже отошел ко Господу. И, конечно, это стало таким импульсом для дальнейшего, вот насколько в наших силах возможно, глубокого почитания этого святого. Мы, конечно, видим по всем этапам восстановления храма, его украшения, его росписи и вообще оформления. Мы видим, что во всем участие священномученика, оно просто налицо. Вот его молитвы, и просто вот даже появляются его родственники, которые участвуют делом, участвуют в восстановлении храмов. То есть этот пример для нас был таким очень важным обобщающим примером. Я абсолютно уверен, что везде, где будут звать новомучеников на помощь, где будут призывать их молиться за нас, везде будет отклик. Как сказал замечательно святитель Николай Сербский Велимирович, «Доколе будут молитвы на земле, будет эхо на небе». И вот это небесное эхо, оно по сей день у нас вот звучит, и этот праздник последний тоже для нас это как это такое небесное эхо.
Сейчас, батюшка, вы расскажете подробно об этом замечательном дне, о котором я слышала от самых разных людей восторженные отзывы. Мне бы хотелось немножко подробнее, чтобы вы остановились на росписях храма, потому что вы вышли за рамки только житий бывшего настоятеля отца Михаила. А у вас, и вообще, вот мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, как поступательно, смыслово вы распределяли вот в этом кругу богослужебном и пространстве храмовом, вы заполняли эти стены посвящая все новомученикам. Вот в чем его уникальность. Я не знаю, как сейчас, вот надо обязательно в Бутово съездить, какие там росписи. Но я повторю, что ничего подобного нигде пока нет. И вот расскажите внутреннюю логику вот этого движения.
Внутренняя логика идет от службы. Служба священномученику Михаилу для меня была первой. Одной из последних стала служба бутовским мученикам. И там, в службе бутовским мученикам, для меня стало ясно, ввиду того, что эта служба была обобщенной всему собору, то стало ясно, что мученики, как целый собор, они пошли путем Христовым. Они приобщились к крестному пути Господа, Его страданиям, Его смерти и Его воскресению. И отсюда возникла такая мысль, но она была совершенно необоснованной, никаким образом научно. Вполне, я бы сказал, невежественная мысль. В том смысле, что я мог бы уже к этому времени что-то знать и воспользоваться тем опытом, который накоплен веками в церковном искусстве. Но это чисто было интуитивно.
Это такое творчество внутреннее, да? И да. Художественная интуиция.
Вот. И вот интуиция была такая, что такие как бы пространства должны возникнуть. Значит, когда стали расписывать храм, думали расписать только алтарь. Просто было очень на тот момент мало средств. Их и сейчас, нельзя сказать, что нам как-то вольготно. Нет, просто так получилось. Когда человек, который нам очень много помогал, благодетель, когда он увидел уровень какой росписей в алтаре, а мы хотели расписать алтарь и сделать расписной иконостас. Между прочим, даже из соображений экономии. Потому что, ну, понятно, да, что роспись квадратного метра плоскости стоит раз в 10 дешевле, чем икона того же размера.
Даже исходя вот из реалий, которые тогда были, да, материальные, это пригородный храм, далеко от Москвы. В Москве не всегда удается быстро и так наполненно восстанавливать. Это связано с большими трудностями. А что говорить о пригородном храме?
Ну, Можайский район, самый дальний. Дальше уже идет Смоленская область. Нет, ну не в этом даже дело. Я просто действительно считал, что если у нас какие-то скромные возможности, надо, соответственно, этим возможностям как-то и построить интерьер.
То, что по силам, да?
Да, и решили вот таким образом. Когда же благодетель наш зашел в алтарь и увидел, какие получились росписи, он сказал: расписывайте все.
Надо сказать бы нашим радиослушателям имя благодетеля, чтобы помолиться, чтобы людей таких побольше было в стране.
Вот его имя знает Господь. Я у него уполномочен. Я думаю, что все те, кто услышит нас, они просто призовут имя Господне о милости и благословении того, кто пожелал остаться неизвестным. Вот. И я хотел сказать, что это было совершенно поразительно такое. Для нас был это шок еще больше, когда он это сказал, что вот давайте расписывайте все. Вот, хотя, да, ну, мне весьма понравились эти росписи в алтаре и самому, но это совсем уже другое, когда храм все-таки предполагался такой вот самый-самый скромный. Это, если все расписывать, это не только росписи. Это и все остальное должно этому соответствовать. Значит, должны быть и иконы достойного уровня.
Ну, иконостас.
Да, просто храмовая мебель, просто даже вот киоты, там, свечной ящик. Все это невозможно, чтобы вот тут все расписано, тут все так вот замечательно, а свечной ящик какой-то такой вот из самого дешевого дерева и
другого уровня все.
Да, надо было подтягивать все остальное. И когда стал вопрос о порядке росписи храма, то так осторожно мы следующим этапом решили расписать западный лепесток. Наш храм построен следующим образом. То есть вот центральный прямоугольник, близкий к квадрату, скажем так, неф, и к нему пристроены четыре лепестка. То есть восточный – это алтарь. Западный, это можно сказать, притвор, там же и свечной ящик, и также северный и южный. Надо сказать, что принцип росписи западного лепестка, он довольно прост. Мы ничего нового тут не придумывали, потому что западная стена на выходе из храма это традиционно расписывалось с изображением страшного суда. Здесь было все более-менее понятно. Вот страшный суд, райская часть, адская. А при входе в храм, вот когда встречают нас, мы решили, что встречали 5 богородичных праздников. И они фактически нас, вот когда вы заходите в храм, то видите прямо в хронологическом порядке. Рождество Богородицы, введение во храм и так далее. Отдельно икона Успения.
Да, вот, кстати, расположение иконы Успения тоже получилось очень своеобразно и необычно.
Да, она вверху расположена. И так получилось, что там же должен быть вход на клирос, потому что клирос располагается в центральной части храма, вот если так зрительно себе представить, на балконе, который как бы противостоит алтарю. То есть в центральной части храма с западной стороны. Это место клироса. Таким образом, чтобы на него попасть, нужна лестница, которая подводит к двери, а дверь вот именно в том своде, где как раз роспись Успения. И замечательно придумал наш иконописец, вот, ну, время уже назвать его имя, Андрей Патриков, он замечательно придумал, что он самых близких апостолов Андрея, Петра и Иоанна Богослова расположил в этой росписи у адра Божией Матери, с одной стороны. Потом идет дверь, а рядом с дверью, с другой как бы стороны, не дерзающие приблизиться, другие апостолы. Это удивительная такая картина, получилась необычная композиция, но вполне такая живая и естественная. То есть она в духе традиции, хотя вот в наших условиях он вынужден был так поступить. И получилось, что это дверь, которая мне казалась вот в контексте росписей неизбежным злом, вот, что никуда не денешься от нее, она оказалась ровно на своем месте. И получилась такая горница.
Появился и объем, и наполнение художественное. Очень необычно, очень интересно.
Получилась такая горница, вот такая как бы абсолютно естественная, можно сказать, домашняя такая картина.
Скажите несколько слов тогда о иконописце.
Мы с ним знакомы довольно-таки давно. Я присутствовал на его венчании.
Почему его... выбор пал на него именно?
Я видел его работы в других местах, в Литве. Они очень были хороши, и он как-то так осторожно, отчасти даже робко начинал. Но с каждой новой работы, это просто было совершенно очевидно, был явный шаг вперед, именно как мастера, как художника. И, как мне кажется, сейчас он вполне созрел до серьезного такого опытного мастера. Я очень рад, что и труды в нашем храме этому, как мне видится, весьма поспособствовали.
Батюшка, а как дальше вот вы распределяли, и почему вот возникла мысль расширить пространство храма до поминания не только настоятеля бывшего новомученика отца Михаила, а многих даже не русских новомучеников?
Я вот об этом как раз несколько ранее говорил, да, что шло от богослужения. Вот я писал эти службы, и служба бутовским мученикам, она стала таким толчком, потому что в ней была определенная структура. Если служба отцу Михаилу строилась тоже с известной робостью и осторожностью, это была первая вообще служба, которую мне довелось писать, то служба бутовским мученикам мне виделась именно как такая структурно ясное такое приношение церкви и мученикам самим, и прежде всего видение в их подвиге следования крестным путем самого Господа. Таким образом, есть интонации такие в этой службе бутовским мученикам: великосубботние, великопятничные и пасхальные. То есть, таким образом, получается, вот они страдали, это следование на Голгофу и сама Голгофа. Они мученически скончались и были погребены, это тема Великой Субботы. И их слава не меркнет в веках, это тема Пасхи. Таким образом, три пространства получилось. Вот мы с вами говорили, да, что восточный лепесток, алтарь и западный были расписаны прежде других, а дальше у нас остается северный лепесток, центр и южный лепесток. Таким образом, мы их так и распределили, что северный лепесток будет посвящен страданиям, то есть Пасха-распятие, как называют Великую Пятницу, центральный две темы. Во-первых, конечно, ввиду того, что главный престол у нас посвящен Святой Троице, значит, троицкая тема, с одной стороны, а с другой стороны, это великосубботняя тема, то есть тема погребения, тема входа в царство. И южный лепесток по плану, так сказать, посвящен славе воскресения, что отображается в новомученических житиях, их посмертной славы, и там и их чудеса, и вообще сам факт их предстательства за нашу землю.
А каких новомучеников вы отобрали для изображения на стенах своего храма?
Ну, здесь это избрание, конечно, всегда неполное. Тем более, что масштаб мы выбрали такой достаточно крупный и сознательно. Именно вот этот крупный масштаб позволяет увидеть то, что пережили мученики, ну, как-то ближе, яснее.
И даже такой эффект присутствия есть. Это все настолько рядом, настолько наглядно, что, конечно, впечатляет очень сильно и настраивает на такой покаянно-молитвенный строй душ.
Да, и вот если говорить вот о том пределе, с которого вот эти все развитие этой идеологии росписей началось, о северном пределе, пределе страданий и, как я уже говорил, Пасхи, распятия, то прежде всего так задумались, как вот изобразить, собственно, сам крестный путь Господа. И это изобразили как раз в своде на южной стене северного лепестка. Ну, это можно себе представить, да, то есть заходите вот слева в этот предел, и сверху, справа от вас, как раз крестный путь Господа изображен от суда Пилата до восшествия на крест. А само распятие и снятие с креста, и положение во гроб изображены уже в алтарной части. Алтарь посвящен священному ученику Михаилу, и получается так, что всем новомученикам. Хотя алтарь очень маленький. У него даже в иконостасе одна диаконская дверь. Просто не было возможности расширить пространство. Довольно-таки все тесновато. Но характерно, что вот такие службы, как литургия прежде священных даров, вообще такие будничные службы, некоторые службы Страстной Седмицы, такие более скромные, скажем так, которые собирают не так много людей, но они необыкновенно вот, органично вписываются вот именно в такое пространство, где тоже все так близко. И вот видно рядом, что прошел Господь, да, вот его крестный путь, и мученики, которые фактически шаг за шагом как бы повторяют.
Батюшка, ну вот отбор новомучеников, вот какая здесь была логика внутренняя? Тем более, что вот есть даже греческий новомученик.
Греческий – это у нас в центре. А вот здесь был такой принцип. На одной стене, которая вот под тем самым сводом, то есть южная стена северного предела, на ней изображается путь новомучеников, повторяющих, как я уже сказал, крестный путь Господа. И следствие, суд, тюрьма, ссылка и шествие на казнь. Вот самые яркие моменты, как нам кажется, из житий новомучеников мы сюда включали. То есть поэтому подбор был по этому принципу. Что мы знаем вот о судебных делах? Мы знаем, что многие из них сфальсифицированы. И там просто изображается следователь перед пустой табуреткой и пишущий признание на этих листочках, которые у него в большом количестве.
Клеветнические, да?
Да. Затем суд над митрополитом Вениамином Петроградским. Вот этот суд, это, конечно, такая ярчайшая страница в истории новомученичества.
Это, можно сказать, не буквально с этого все началось, но это начало вот этих великих страданий массовых.
Да, но далее то, что было приблизительно в это же время, когда в заточении томились архиепископ Фадей и митрополит Кирилл Казанский Смирнов, и архиепископ Фадей утешал митрополита как раз в этом заточении. И вот этот момент очень яркий, когда архиепископ Фадей говорит, что только сейчас начинается, владыка, настоящее христианство, настоящее христианское время. Вот. И далее, вслед за этим, изображается митрополит Петр Полянский, тоже ярчайшая фигура в нашей новейшей истории.
Да, местоблюститель патриарха Тихона и да. человек уникального жития, которого 8 или 9 лет продержали в тюрьме одиночки и довозили до Москвы, чтобы он поставил свою подпись, которая бы сыграла на разрушение церкви. И он, претерпевший нечеловеческие вот такие страдания, столько лет один, наедине с этим мучением и со своими палачами, он все равно не подписывал и был возвращен. То есть, ну, это глыба тоже не зря Петр Камень, да.
Да, и вот его он изображается в ссылке, потому что следующий этап после тюрьмы – ссылка. И далее введение на казнь митрополита Киевского Владимира, которого душили цепочкой от креста, вот именно перед расстрелом. Почему не изображаются здесь именно смертные страдания? Потому что все на противоположной стене. Здесь вот этот путь, повторение пути Христова.
Путь на Голгофу,
путь,
да?
Путь на Голгофу. А сами смертные страдания, как образ этих смертных страданий, явлен на противоположной стене, то есть, получается, на северной стене северного предела. И она снизу прямая, а далее уже идет конха, сферическая такая поверхность. Вверху ангелы плачущие, и кто здесь изображен? По образу смерти. Первомученик Иоанн Кочуров в царском селе. Есть одна из версий, что его протащили по шпалам железнодорожного полотна.
Это, по-моему, вообще самое первое убийство священнослужителя.
Да, через 6 дней после Октябрьского переворота. Затем распятый на царских вратах архиепископ Тихон Никаноров Воронежский. Затем погребенные заживо архиепископ Андроник Пермский и священник Константин Богородский. Затем сожженные архиепископ Иоанн Рижский, протоиерей Илья Четверухин и грузинский мученик, который вошел в газовую камеру вместо другого узника, чтобы того освободить, в Освенциме, Григол Пирадзе. И расстрелы бутовские изображены. Особо выделен момент расстрела священномученика Серафима Чичагова. Хотя, конечно, до конца мы не знаем, как это было, но пока у нас по документам известно, что это все были расстрелы. Хотя известно, что в Бутове при раскопках, при том, что где-то около 40 останков нашли, а всего там одна или две пули.
Палачи экономили, и даже пули экономили. И знаем немало свидетельств зверских уничтожений людей просто самыми чудовищными способами.
И далее изображены страдания соловецких мучеников, архиепископ Петр Зверев, которого причащает явившаяся ему великомученица Варвара, и Феофан Эльменский, епископ Соликамский, которого в прорубь несколько раз кунали. Так вот в таких мучениях он погиб. И Секирная гора Соловков. И далее граничит с Секирной горой Соловков как раз изображение, это уже мы, получается, переходим к западной стене, и изображение как раз чрева Адова. Сатана с душой Иуды в лапах своих. То есть это не случайно, конечно, потому что вот Секирная гора – это, наверное, образ самый тягчайший, самый действительно такой адской злобы, но которая все равно не может торжествовать, не может побеждать, а может только быть в отчаянии, в собственном мучении. А те, кто претерпел от нее, в конце концов становятся победителями. А вот в центральной части храма уже основная новомученическая тема связана с двумя рядами, как мы их называем, равенскими, по образу храма Аполлинария Нового в Равенне, где изображены ряды мучеников и мучениц. Там итальянских, того времени, раннего христианского времени. Здесь все новомученики. Представлен, можно сказать, 20 век. От первых возглавляют эти ряды с мужской стороны государь с наследником в руках и с женской стороны государыня с дочерьми, а завершают как раз мученики самого последнего близкого к нам времени, мученики Святой Земли греческие. То, вот о чем вы спрашивали, это Филумен Святогробец, 1979 год.
Изрезанный на Святой Земле, да, на колодце Якова служивший в храме, там же убиенный.
И Анастасия Леонская, Строгилу, которую задушили тоже. Вот,
на Леонской горе, мама настоятеля, пострадавшего вместо него, можно сказать.
Да, и это уже было в 1995 году, то есть вообще совсем недавно.
И сербский святой, претерпевший невероятное мучение.
Да, но он как раз этот вот в маленькой арке между северным и центральным пределом, потому что там тема страдания. А в больших арках мы изобразили отца Михаила и фрагменты его жития. На границе северной и центральной части арка, соединяющая вот эти две части храма, а на ней изображены страдания отца Михаила. Его изгнание сначала, ссылка, а потом суд над ним и его смерть в лагере. А на границе центральной и южной части храма, тоже в большой арке, как бы отображается его слава, прижизненная и посмертная. Прижизненная слава, когда он обходил поля, охваченные огнем, обходил с молитвой, с крестным ходом, и стихия усмирялась. И посмертное чудо было, когда он молился за прихожан своего храма, которых согнали в Горячкино в храм фашисты и бросили туда бомбу, и бомба не разорвалась. Это, очевидно, молитвы пастыря, который уже был к тому времени, предстоял пред Господом.
Батюшка, настолько потрясающе интересно слушать даже, вот когда вы раскрываете смысловое расположение росписи храмовых, это заполняется таким невероятным пониманием глубины вот подвига новомучеников, что хочется вам низко поклониться за такое вот проникновение, за то, что вы этим можете с нами поделиться. Спасибо вам большое. Вы прослушали первую часть беседы с протоиереем Ильей Шапиро. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.